повтор программы. Уроки истории.
У микрофона Юрий Свидерский, а в студии радио «Вести плюс Луганск» атаман международной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, а также историк, автор книги «Станица Луганская. Век 20-й» Владимир Федичев. Здравствуйте.
Добрый день.
На днях исполняется 100 лет со дня выхода в свет циркулярного письма ЦК РКПБ о санкциях, если можно так сказать, по современному в отношении казачества. Что это было, собственно, 100 лет назад? Напомните нам.
Говоря о циркулярном письме Оргбюро РКПБ, нужно вспомнить, чем было казачество в нашем государстве, в нашем отечестве и для нашего общества 100 лет назад и ранее. Лев Толстой писал, что границы создала казаков, казаки создали Россию. Казаки всегда действовали на рубежах России, раздвигая ее, присоединяя дикие территории, дикое поле, Сибирь и другие окраины. И с развитием русского государства казачество встроилось в это русское государство и стало его такой вот неотъемлемой частью государства и общества, таким вот субэтносом сословием, имеющим черты и вот такие вот субэтнические свои культурные особенности, и имея высочайшую воинскую культуру традиционную, когда за свои льготы, за земли казаки несли повинность службой, сами снаряжали воинов, сами выходили в поход и побеждали вот в войнах за Россию. И, собственно, вот эти репрессии против казачества, они явились следствием того, что казачество, как часть традиционного общества, оно не приняло революционное преобразование, потому что традиционное общество, все на своем месте. Есть семья, есть мужчина-воин, есть женщина-мать, есть неразрывная связь с православной верой, поэтому на многих территориях, а казачьих войск было в России 11, писатели говорили, что 11 казачьих войск, 11 жемчужин Российской империи. На территории практически каждого войска казаки выступили против революционных преобразований. И поэтому власть, которая пришла после 17-го года, она стремилась роль казачества максимально нивелировать. И с ликвидацией всех сословий казачьи сословия и казачий народ максимально привести в состояние обычных крестьян. И какое-то время слово «казак» было запрещено употреблять, аж до тех пор, пока Советскому Союзу вновь не стало угрожать опасности. Тогда начали сниматься фильмы о казаках, и слово «казак» оно вышло из запрета. Вот сегодня мы видим, что в России, и в Луганской, и Донецкой народных республиках таким вот очень важной составляющей частью, очень важным элементом, я не буду говорить главным элементом, хотя во многих местах было именно так, той частью общества, которая встала на защиту прав нашего народа, нашей цивилизации, православной веры против вот этого уже киевского переворота, уже вот этой киевской так называемой революции, тоже стали казаки. И сегодня казаки, защитив Народной Республики Донбасса, идут по тому пути, чтобы стать новой неотъемлемой частью, новой жемчужиной Донбасса и вообще русской цивилизации, как это и было на протяжении столетий.
Владимир Васильевич, что добавить?
Но я бы хотел добавить, что вот эта столетняя годовщина скорбная, она для нас, для потомков казаков, не просто символическая дата. Это такая дата, которая связана, наверное, с каждым из нас, потому что во время геноцида погибали не просто там казаки, люди, а это конкретные люди. Это чьи-то деды, отцы, прадеды. Мы, например, знаем многих, кто пострадал в эти страшные годы. И постоянно, ежегодно годовщины проводим торжественные молебны, заказываем, поминаем эти имена казаков. И вот если, конечно, бы во всех церквях казаки на местном уровне находили бы вот эти источники, фамилии, имена тех, кто пострадал во время эти страшные годы, это было, наверное, было самой хорошей данью памяти тем, кто пострадал от геноцида.
Более того, сегодня и в прошлом году, в позапрошлом году, по благословению Русской Православной Церкви, эта работа уже ведется, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, по благословению председателя Синодального отдела по вопросам взаимодействия с казачеством Русской Православной Церкви, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, есть благословение на эту работу, есть благословение на проведение вот таких вот памятных служб 24 января ежегодно. Вот, и такая памятная служба состоится, в частности, и в Луганске, в храме Гурия Самона и Авива, 24 числа в 10 часов, куда придут казаки, помянут своих предков.
Вопрос к обоим, а за что же доставалось казакам, за какие или традиции, или устои, или черты характера, потому что, ну, нельзя просто так брать и кого-то обижать, да, у любого человека, у любого обидчика есть какая-то мотивация.
Ну, Алексей уже сказал, что большевики, они просто-напросто рассматривали казачество, которое не вписывается в их систему, которая должна была быть вычеркнута из общественной жизни нового государства, которое они строили. Поэтому казачество нужно было уничтожить. Вот в связи с этим тут нужно, как говорится, поговорить о самой директиве Оргбюро, которую подписал Яков Свердлов с одобрения Владимира Ильича Ленина. Вот. Так вот, в этой директиве там четко написано, что репрессиям подлежат, значит, ну, в первую очередь, богатые казаки, офицеры, вот, и все казаки, которые принимали прямое или косвенное участие в борьбе против советской власти. А что такое прямое и косвенное участие? Донская армия на 1919 год, она составляла 70 тысяч человек. То есть 70 тысяч человек это подлежали репрессиям. Кроме того, что такое косвенное участие в гражданской войне? Это практически все население Дона, если говорить это о донском казачестве. Дети участвовали, значит, в сопровождении обозов по подвозке продуктов на фронт. Вывозили оттуда как бы убитых. Женщины принимали участие, сборы продуктов и так далее. То есть значит, директива она развязывала настолько руки комиссарам и командирам Красной Армии, значит, карательным войскам, любой, значит, комиссар мог, значит, применить вот эти, как бы, меры, которые указывались в этой директиве, к любому из казаков. Поэтому это вот тема, она и страшная была для казачества.
Что такое вообще было расказачивание и насколько этот процесс был быстрый, либо наоборот затянутый?
Казачество в России, оно было вписано вообще в систему юридическую и правовую. Казаки отличались немножко от своих соседей, не казаков. Казаки имели право на распределение между ними земельных наделов войсковых. Вот там войско, это была территория, это была большая область. Вот у нас часть территории Луганской Народной Республики входила в территорию области войска Донского. Это было большое административно-территориальное образование, которым правил войсковой атаман, в котором было казачье самоуправление на всех уровнях. Там хутора, станицы выбирали своего атамана. Также было организовано в основном и по другим войскам Российской империи. Казаки отличались внешне. Многие из них, ну, носили бороды. Там, часть казаков были старообрядцами дуниконовского православного христианского обряда. Они носили лампасы. Они отличались вот внешне от других военнослужащих. Любой, кто более-менее разбирался в форме, он мог понять, перед ним казак или нет. И вот это вот быт казаков, культура казаков и воинская служба казаков, они были, все бытие казачества, казачьих семей и всех поколений казаков, они были неразрывно связаны вот с этим вот воинским служением России. Поэтому они занимали достаточно важную и значительную роль в составе Российской империи, в правовом смысле и в военном смысле. И уничтожение, само расказачивание, уничтожение казачества как сословия, как субэтноса, оно включало в себя лишение казачества тех прав, то есть они не имели уже права на свои наделы, заслуженные в боях, они должны были пользоваться землей, пользоваться всеми, значит, правами, точно так же, как и другие вот люди, не казаки. И, естественно, поскольку казачество было, ну, невозможно говорить о казачестве, не говоря о войнах и победах Российской императорской армии. Поэтому отличия казаков были определенное время запрещены. Вот лампас было запрещено носить, было запрещено называться казаком. И, в общем-то, тогда много казаков и потомков казаков таким образом рассеялись, не только ушли за границу, а рассеялись по территории огромной страны, потому что в станице тебя все знали, допустим, вот все знали, что был там казаком или станичным атаманом или офицером. Многие люди, чтобы не попасть под репрессии, не быть заподозренными там в, как сказал вот Владимир Васильевич, в помощи белой армии там и так далее, они покидали родные места и приезжали в большие города, в другие, в не казачьи территории совершенно. Там устраивались куда-то на завод, еще куда-то, и писали, что я вот там все, я теперь пролетарий, значит, рабочий. И уже потом, уже когда можно было называться казаком, то даже вот те деды, прадеды, прабабки, которые об этом говорили, они не сразу признавали своим внукам в том, что ты из казаков. Но начали признаваться, и, таким, и сейчас, когда многие люди называют себя казаками на просторах нашего русского мира, это происходит не только в территориях войсковых, где исторически находились казачьи войска, но и в больших городах, потому что многие казаки ехали именно туда. Казачье землячество, казачьи организации, казачье общество существуют в больших городах и в тех, на тех территориях, где исторически казачество не существовало.
К этому вопросу? Я бы вот более, как бы, может быть, конкретно сказал о расказачении. Расказачение — это вообще-то системная политика советской власти, направленная на лишение казаков признаков принадлежности к особому народу, ликвидации, значит, казачества как мелкобуржуазной прослойки населения. А большевики, они действительно считали казаков это мелкими помещиками. И стиранию всех граней между казаками и крестьянством. Вот. Оно, расказачение в Советском Союзе, оно проводилось, значит, в три этапа. Это вот, допустим, в 20-е годы это как бы связано с этой печальной директивой. Вот. В 20-29-е годы это связано с коллективизацией, значит, с раскулачиванием. Вот. И, собственно, итог расказачиванию положил это 38-й год, где проводились массовые репрессии в отношении, прежде всего, это белых казаков. И в этот период, собственно, и были подорваны все, окончательно, значит, подорваны были казачьи корни. Вот. Но и уже так где-то в 60-х годах 20-го столетия в СССР уже считали, что казачья проблема, она как бы ликвидирована, и уже не существует такой проблемы. Вот. Но я бы еще хотел бы сказать, что ошибаются, наверное, те, кто считает, что расказачивание это связано только с директивой Оргбюро, значит, ЦК ВКПБ. Вот. Она проводилась вообще-то на протяжении нескольких веков, 18-19 века, поэтапно. Начиная с, значит, с Петра I. Это как, значит, как мы знаем, что Донское казачество некогда было самостоятельным государством и общалось с Москвой через посредством посольских станиц. Вот. А уже в 1723 году казаков стали именовать военнослуживым сословием, не как народ, а военнослуживое сословие. В 1735 году географическое название земля донских казаков, значит, было переименовано в земля войска Донского, а в 1870 году, значит, вообще она стала областью войска Донского, ну и так далее. Они, как бы, эти мероприятия проводились поэтапно. Вот, но еще был, как бы, один из, как бы, таких вот методов расказачивания, это, значит, перенаселение из центральных губерний, из Украины, жителей на Донскую территорию. Вот мы знаем, что, допустим, в 1796 году на Дону проживало уже 55 тысяч мужского населения, которые переселились из Малороссии, они были, как бы, прельщены таким, значит, приукрашенной жизнью донских казаков на Дону, вот, и они все ринулись на Дон. Они считали, что их запишут казаками. Но донские чиновники их записывали за собой, как донскими крестьянами. И таким образом вот на Дону появились такая очень большая прослойка, которая стала именоваться иногородние. И таким образом постепенно, значит, область войска Донского, вот если мы говорим о войске Донском, оно перенаселялось иногородними жителями. И если говорить, значит, на 1920 год, то число иногородних на Дону, значит, уже превышало число казаков. Казаков где-то было 42%, и около 60% населения это уже были не казаки.
Ну а если связь с современностью проследить и теми вещами, которые происходят сейчас на Украине, то чему должен был научить этот урок истории, чему он их не научил, я имею в виду украинские власти, и к чему в перспективе это может привести?
У нас мы видим, как возрождение казачества происходит в России там, со своими проблемами, но для того, чтобы побеждать в будущем, мы должны помнить о прошлом и изучать все эти проблемы. Да, у нас история не безоблачная, у нас были и проблемы, и преступления в истории, но объективно изучая их и понимая все эти процессы, мы сегодня стараемся этих ошибок не допускать. И вот, эффект от этого. Сегодня казаки стоят в воинском строю и сегодня пользуются уважением в Луганской Народной Республике и в России. В Украине идут другие процессы. Во многом Украина, как мы видим, не вынесла уроков из истории, а наоборот усугубила все эти ошибки.
Владимир Васильевич. Вот я бы по этому вопросу хотел бы вот привести известные слова английского философа Тойнби. Вот он пишет интересную мысль, высказывает. История – это то, что было, это то, что может быть, потому что оно уже однажды было. То есть вот правильно Алексей говорит, что историю нужно изучать, делать из нее уроки, иначе она, так или иначе, она повторяется. И вот те события, которые происходят у нас сейчас, они, собственно говоря, очень похожи на то, что происходило 100 лет назад. Вот в 17-м году произошла революция, или там, значит, область войска Донского и другие казачьи территории, они не приняли переворот и как бы выступили на стороне контрреволюции. Вот у нас очень похожая ситуация. В Киеве произошла революция гидности, как они говорят, революция гидности. У нас мы не приняли эти как бы их догмы, поэтому мы вроде как бы получаемся, мы контрреволюция, понимаете? Поэтому, и вот я же говорю, никто не делает из этого вывода. Как отметил Алексей, казаки, как и в прошлые годы, они стали на защиту нашей республики, одними из первых воевали в 14 году на самых опасных направлениях, защищая вот наше как бы новое образование, Луганскую Народную Республику. Вот. И сейчас я бы сказал, вот, мы тут отмечаем скорбную дату репрессий в отношении казачества 19-го года. А давайте мы обратим внимание на те репрессии, которые происходят на той стороне линии соприкосновения, вот достаточно в Станично-Луганском районе. Значит, вот по моим как бы данным, у меня эти данные, а данные эти с той стороны, значит, за годы нахождения там вооруженных сил Украины было арестовано СБУ около 700, более 700 граждан за разные, как бы, по разным причинам. За сочувствие, за шпионаж, как они там говорят в кавычках, и так далее, в пользу Луганской Народной Республики. Так вот, из этих 700 человек, около 400 человек вот вернулось назад, но более 200 человек не знают, где эти люди. Вот, они исчезли, понимаете, их вот это тоже как бы элемент репрессий, которые сейчас проводят Украина в отношении жителей Станично-Луганского района.
Это жители казачьего района. Более того, вот читая иногда там социальные сети, вот представителей карательных этих формирований, а то и так далее, видишь, что они с особой злостью относятся вот в Станично-Луганском районе и других казачьих районах именно к представителям казачества. И именно за то, что казаки здесь поддержали выбор народа Донбасса.
Мне вот рассказывали, что когда, значит, заходили с обысками в квартиры, а обыски делались в каждом доме, то обращали внимание обязательно на фотографии. Есть ли, значит, на стене фотографии казаки там, а если находили еще, не дай бог, казачью форму, то этот человек обязательно, кто проживал в этом доме, владелец этой формы, это обязательно подлежал аресту.
Ну, а вот, Владимир Васильевич, вы с собой книгу привезли, называется она «Станица Луганская, век 20-й». Если можно, вкратце расскажите, что это за книга, как долго она писалась, что для этого исследовалось, где ее можно раздобыть для того, чтобы прочитать?
Значит, книга эта вообще-то писалась на протяжении 10 лет. Собирались материалы. Вот так получилось, что я был... работал в редакции книги «Реабилитированная история» и собирал материалы. У меня был доступ к архивам КГБ, НКВД бывшего. где я собирал материалы, значит, для книги «Реабилитированная история Луганской области». И так получилось, что многие материалы, они как бы не вошли в ту книгу, остались у меня, я, собственно, решил их использовать и, вот, собственно, написал на основе этих материалов эту книгу. Книга – это в основном, значит, о периоде гражданской войны, об участии жителей Станично-Луганского района, казаков, значит, в гражданской войне, о событиях, те, которые происходили здесь у нас на Луганщине, не только Станично-Луганский район, но Луганск, Луганская область. Вот. А вторая часть книги, это, во-первых, она посвящена вот этой данной теме, которую мы сегодня обсуждаем, это, значит, о репрессиях, которые проводились на Дону. Вот. Все этапы, три этапа, которые здесь освещены. Вот. И заканчивается эта моя книга, это периодом, предвоенным периодом, когда, собственно, репрессии в 1938 году в отношении казаков прекратились. И вот интересный такой факт здесь у меня, он освещен, что прекращены были репрессии в отношении жителей Станично-Луганского района после прихода к власти Берии. Хотя говорят, что Берия, он как бы демон такой, который здесь, он главный виновник кровавых событий 1938 года. Вот. Но здесь в моей книге как раз немножко здесь этот, опровергается этот вопрос. И факты говорят о том, что с приходом Берия уже черные воронки перестали ездить по территории Станично-Луганского района и не стали уже раскрываться какие-то бывшие белогвардейские заговоры казаков против советской власти. Вот, и репрессии практически прекратились.
Я думаю, что руководство государства, оно так или иначе пришло к той мысли, что, ну, во-первых, и казачество не уничтожишь, и, во-вторых, нецелесообразно уничтожать людей, которые настолько хорошие воины, настолько преданные вообще идее служения Отечеству.
Я бы еще хотел добавить вот по поводу книги. Сейчас эта книга дополнена, она практически уже будет выходить, вот второе издание я планирую выпускать, оно будет уже в двух томах. Вот. Но сейчас как бы решается только такой вопрос, как ее издать. Это одна из первых книг, которая была выпущена в Луганской Народной Республике.
Вот. Даже хотелось бы, конечно, в исходных данных Луганская Народная Республика указана. Да. Сколько? 1000 экземпляров?
100? Хотелось бы ее, конечно, переиздать. Потому что она востребована. Она разошлась буквально за несколько дней, она была распродана. И сейчас ко мне люди задали вопрос, где ее приобрести? Нигде, потому что книга уже распродана давно. Вот. И хотя мне идут звонки, люди хотят ее приобрести.
Мы ее переиздадим, и она сможет быть доступна людям.
Ну вот. Слава Богу. Опять же, да, в переиздании будут ли там уже события последних 4,5, практически 5 лет, и не будут ли они занимать столько же места, эти новые данные, сколько и, собственно, и весь 20 век.
А здесь они, кстати, книга, я сказал, она заканчивается 40-ми годами, но здесь есть приложение, где как раз освещена как бы современная история станицы Луганской, и как бы упоминается о роли тех ополченцев, которые, жителей Станично-Луганского района, которые как бы с оружием в руках первыми выступили против украинской хунты.
Я благодарю вас за эфир. Напомню, что у нас в гостях были атаман международной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов и историк, автор книги «Станица Луганская. Век 20-й» Владимир Федичев. Приходите к нам еще уже с новой книгой. А вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте.
Уроки истории.